спутницы великих людей, тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории. Кем они были? Истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это хорошие истории. Истории на манжетах. Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
Девочки любят играть в семью. Чуть не с младенческих лет у них дочки матери и соседский мальчишка в роли главы семейства. Годам к 10-12 такое развлечение уже не радует. Появляются другие. У других. А у Вирджинии Клем в 12 все только началось. Ей сделали самые настоящие предложения. И уж будьте уверены, не какой-то там соседский мальчишка, а взрослый человек с самыми серьезными намерениями. Ну вот тут не удержусь. Несмотря на возраст, определение «взрослый» и «серьезный» к нему никак не относились. Жениха звали Эдгар Аллан По. И сначала о нем. Родился Эдгар По в 1890 году. Родители были актерами бродячей труппы. И помимо Эдгара воспитывали еще его старшего брата Генри и младшую сестру Розали. Хотя воспитывали, это, пожалуй, громко сказано. Отец своих детей, а также супругу покинул, а матушка, прежде чем скончаться, передала детей своим родителям, а уж те подыскали им приемные семьи. Эдгар попал к Джону и Фрэнсис Аллан и стал теперь называться Эдгаром Алланом По, где Аллан, что понятно, вовсе не второе имя, а новая фамилия. Джон Аллан был скромным торговцем, потом неожиданно получил наследство, и отныне Эдгар ни в чем не знал отказа, что, впрочем, не сделало его отношение к приемным родителям более теплым. Аллан вскоре отправил родственникам приемного сына такое письмо. «Почему я так долго терпел его поведение, не представляю. В мальчике нет ни искры привязанности к нам, ни частицы благодарности за всю мою заботу и доброту по отношению к нему. Я дал ему образование намного лучше, чем когда-либо получал сам». Это да. Стараниями родителей Эдгар смог некоторое время проучиться в Вирджинском университете. А если денег не хватало, пытался подзаработать, играя в азартные игры. Итог закономерный. Кредиторы напрямую обратились к Аллану за платежом, в котором тот отказал. Эдгар после этого покинул университет и поехал в Бостон, чтобы стать писателем, ну или, по крайней мере, не умереть с голоду. Второй вариант оказался реальнее, и молодой человек решил пойти в армию. Там вроде сначала тоже было ничего, до тех пор, пока он не отказался выходить в караул. Поэтому вынужден был выйти в большую жизнь. Средств не было никаких, как, впрочем, и надежд. Скончавшийся приемный отец ни словом не упомянул его в завещании. Ну что ж делать? Пришлось поехать в Балтимор погостить в доме тетушки Клем. Его там весьма охотно принимали, даже позволяли оставаться на несколько месяцев. Тетушка Клем была бедной вдовой, содержали ее родственники, но тем не менее почувствовала себя обязанной заботиться еще и о 27-летнем Эдгаре. Кузен Эдгар слыл интеллектуалом, он ведь старался заработать на жизнь тем, что писал стихи, рассказы. Это было так любопытно, так таинственно, интересно. Особенно всем этим интересовалась 8-летняя дочка хозяйки. Я повторю еще раз. 8-летняя, поскольку самым доступным из интеллектуальных занятий для нее было рукоделие. Так вот, будущий писатель в доме тетушки задержался аж на 4 года. И к тому времени, как Вирджинии исполнилось 12, сделал ей предложение. Это неудивительно, что девочка ответила согласием. Потрясает то, что такой же ответ дала ее родительница. При условии, правда, что брак будет тайным, а супружеские отношения начнутся только тогда, когда Вирджиния повзрослеет. Зачем вообще при таких условиях нужен был этот союз, так до конца и не ясно. Возможно, к тому времени Эдгар уже стал подавать надежды на то, чтобы занять свое место в американской литературе. Так или иначе, о тайном браке родственники проведали и тут же прекратили финансирование вдовы Клем, сообщив ей, что поскольку ее дочь теперь замужем, то это обязанность ее мужа. По такому поводу 16 мая 1836 года состоялась уже открытая церемония бракосочетания. А то и вправду неудобно как-то было. Вирджиния ведь все интересовалась, почему их брак от всех нужно скрывать, и когда, наконец, они с мужем отправятся в свадебное путешествие. Ей уже исполнилось 13, поэтому в церковной книге возраст невесты указали как 21 год. Матушка на этом настояла, заявив, что ее дочь просто выглядит слишком молодо. После чего пара провела медовый месяц в Санкт-Петербурге. Недалеко, в Санкт-Петербурге, в штате Вирджиния. И чего, спрашивается, было огород городить, если потом они всем и каждому сообщали, что живут не как муж и жена, а как брат с сестрой. Его любовь к жене была своего рода восторженным поклонением духу красоты. Так писал один из биографов Эдгара По. Сам же писатель высказывался о Вирджинии так. «Я не знаю среди живых никого столь же красивого, как моя маленькая жена». Если нарисовать идиллическую картину их жизни, то выглядеть это будет примерно так. Эдгар пишет рассказ, Вирджиния в это время поет ему песенку, а ее матушка, тихо сидя у камина, занимается рукоделием. Справедливости ради, не оставим без внимания и тот многократно описанный исследователями факт, что Эдгар По после женитьбы буквально ожил. Никаких азартных игр и алкоголя, ему нужно было заботиться о семье, и он учил жену французскому и следил за тем, чтобы она не пропускала уроков музыки. Но вечера у камина все-таки наскучили писателю. В нем сидел, как он сам говорил, какой-то бес противоречия. Молодая пара часто переезжала. То ли путешествовали, то ли от кредиторов бегали. Но они жили то в Балтиморе, то в Нью-Йорке, то в Филадельфии. С литературным заработком было не очень. И чтобы поддержать мужа, Вирджиния стала подрабатывать шитьем. Это в 13-то лет. Ну, хорошо, может быть, в 15. Ладно, в 18. Но что же это за жизнь-то такую обеспечила ей любящая семья, что юная девушка с весьма слабым здоровьем 5 лет своей жизни боролась с туберкулезом, должна была еще заботиться о заработке. Впрочем, когда заработков мужа стало больше, то и проблем появилось больше. Он стал популярным писателем, заметной персоной в литературном мире, и у него появились восторженные поклонницы. С одной из них, Фрэнсис Осгуд, он вступил в переписку. Ах что вы, их отношения были чисто платоническими. К тому же миссис Осгуд была замужем. Будто это могло кого-то остановить. Она, видимо, не по годам была мудра. Трина начала регулярно приглашать Осгуд в гости. Но тут треугольник превратился в квадрат. Поскольку на горизонте замаячила другая поэтесса, Элизабет Эллет, которую тоже прельщали такие вот высокие отношения. Эдгар Аллан ясно дал понять, что дама его не интересует, но не обманешь тех, кто не рад обманываться сам. Эллет тайно проникла в спальню поэта, покопалась в его вещах и обнаружила письма Осгуд, которые, по ее мнению, явно содержали непристойный материал. О романтических отношениях писателя и ненавистной соперницы Элизабет Эллет сообщила Вирджинии. Она вообще-то к тому времени была уже больна, и такое потрясение явно не способствовало здоровью ни физическому, ни психическому. У юной Вирджинии прогрессировала чахотка, а муж писал своему другу. С каждым новым обострением болезни я любил жену все нежнее и все отчаяннее держался за ее жизнь. Но будучи человеком чувствительным и необычайно нервным, я временами впадал в безумие, сменявшееся долгими периодами ужасного просветления. В этих состояниях совершенной бессознательности я пил, и один Господь знает, сколько и как часто. Последние 5 лет своей жизни Вирджиния боролась с туберкулезом, и когда он, к несчастью, победил, то вдовец, писатель, ушел в ужасный запой, а выйдя из него, сотворил знаменитую Аннабель Ли. Это было давно, это было давно в королевстве Приморской земли. Там жила и цвела та, что я называл ее Аннабель Ли. Я любил, был любим, мы любили вдвоем, только этим мы жить и могли. И любовью дыша были оба детьми в королевстве Приморской земли. Но любили мы больше, чем любят в любви, я и нежная Аннабель Ли. И взирая на нас серафимы с небес, той любви нам простить не могли. Оттого и случилось когда-то давно в королевстве Приморской земли, с неба ветер повеял холодный из туч, он повеял на Аннабель Ли. И родные толпой многознатной сошлись, и ее от меня унесли, чтоб навеки ее положить в саркофаг в королевстве Приморской земли. Ближе к концу своей жизни По понял, что нужно, пожалуй, еще раз жениться. Ну, хоть ради богатства или хотя бы респектабельности. А то он сам признавался, что превратился в какого-то пьяного безумца, который пишет мрачные истории. И нужна была в жизни какая-то опора. Ею должна была стать вдовая поэтесса по имени Сара Уитман. Но она готова была читать писателю свои стихи, а не делиться поместьем и не жертвовать свободой. Он бросился ухаживать за другой Сарой, Шелтон, когда-то своей первой любовью. Она ответила, что не против брака. Правда, воля ее покойного мужа заставляет при этом потерять 3/4 состояния, но это ведь ничего. Но Эдгар По уже не успел ни возразить, ни согласиться. Через 2 года после смерти своей жены он исчез на 5 дней в Балтиморе. И когда его нашли, то был в бреду и не мог сказать ни слова. Медики выдвигали разные теории: покушение на убийство, на самоубийство, наркомания, эпилепсия. Ни одна из этих версий не была доказана. После загадочной смерти Эдгара Аллана По, американского повелителя ужасов, был написан невероятно презрительный некролог. Написал его Руфус Грисволд, литературный соперник и прототип злодея из одного из рассказов По. Многое из того, что было написано в некрологе, не имело никакого отношения к действительности. Просто мстил человек за то, что Эдгар По при жизни о нем отзывался нелицеприятно. Без лишних слов Грисволд изобразил писателя как сумасшедшего наркозависимого эротомана, лишенного морали и добродетели. И все в это поверили, потому что написан этот некролог был красиво и с достаточной долей правдивости. Спустя 1.5 века после его смерти написали, что, возможно, самым странным в писателе По было то, что он не был таким уж странным. Что ж тогда сказать о той, которая стала ему спутницей в 12 лет и покинула писателя в неполные 25?
Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».
Также в подкастах Латвийского радио 4 вы можете услышать программу для самых маленьких «В гостях у книжки», а солидным слушателям предлагается внеклассное чтение.
Ссылки на подкасты вы можете увидеть в описании сегодняшнего эпизода.